«Понятно. А быкла шататься. Работой скучает. Ну и ушла, слава богу». «Так ты теперь живешь один?» — спросили мы. «Так вот и живу», — подтвердил он, вставая и складывая рубаху с видимым удовольствием от доделанного дела. «Так и живу, бояре хорошие», — сказал он, легонько вздыхая. «Когда будем помирать, тогда будем горевать. А пока вот по садам сижу, а зиму хожу, волну бью по суседским дворам. Дома я долго не люблю сидеть, к дому у меня охоты нету». «Ну, а дети твои? Они дома живут?» «Дети у меня некуда», — сказал он. «Один сын, слава богу, на казенных харчах, в солдатах. Другой хромой пьянец-сапожник. Сапожник. А родному отцу без пятака латки на сапог не положит. А как у самого нужда, сейчас к отцу. Батя, помоги. Ну и помогаю по силе мочи». 21 июня. И вчера весь день лил дождь. Нынче очень свежо. Сильный северо-западный ветер. Все небо движется сумрачными и величественными облаками. Купоросно ярка зелень сада. Яков вчера отсыпался на печке в людской. Прозяб маленько. Нынче с необыкновенной бодростью помогает Николке таскать с гумна старновку, покрывать шалаш, выгребать из него старую, гнилую, пахучую солому. Шалаш стал теперь желтый, виден в аллее издалека. Аллея вся завалена обломанными бурей ветвями, зеленой листвой. Яков, конечно, не унывает. Ничего. Авось, не первый волку зима. Мы этих бурей не боимся. И опять умиляется, художественно восхищается на кухаркину девочку, который в одной грязной рубашонке опять весь день катается с его кобельком по холодной и мокрой траве во дворе. Он все как будто грызет ее, а она будто боится, отбивается. А вчера что сделала? Видела, как работники в каретном себе сапоги дегтем мажут. Забежала туда и давай по мазкам себе голые ноги холить. Явилась в избу. Мать так и ахнула. Перед вечером проглянуло запада солнце. По низу аллеи, между стволами, стоят золотистые столпы чистого и холодного вечернего света. Шалаш кончили. Теперь все ново, сухо, в порядке. Яков благодушествует за чайком. «А ты, Яков Демидович, сказки разные, стихи, былины знаешь?» «Это как поберушки-то на ярмарках кричат. Это я много знаю. Я 3 лета при свечной лавке жил. Ездил, торговал с приказчиками по селам, по престольным праздникам. Нас 7 подвод было. Они страсть как кричат, эти калеки-перехожие. Как поднимут, поднимут, разжалкие папашечки. А ты можешь по-ихнему кричать? Вона, еще б тебе!» И в ту же минуту, поставив чашку с чаем на землю и закрыв глаза, откинув голову назад, стал в нос на разные голоса вопить. «Разжалкие папашечки, разжалкие мамашечки, подайте Лазарю убогому безногому! Ваши ножки ходят, ваши ручки служат, а он того не может, с мальства страдая! Ваша подающая рука, которая подавает, та вовек не оскудевает! Ваше подаяние на огне не горит и в воде не тонет, ее моль не ест, ни ржа не точа. Вы подайте не ради нашего прошения, а ради своей души спасения. Как вы, разжалкие воспитатели, нам подадите, вы своей души спасенью угодите. Разжалкие сестрицы, братцы, мы как помрем, ничего с собой не возьмем, ни злата, ни серебра, ни богачества, ни имения. С мальства он, Лазарь, не ходил, не служил. Согласен он вам за корку служить, каменные горы бить, чем таким несчастным быть. Небесная птица не может ей без крыла по воздуху носить. Так бедный калека не может на своих ножках ходить. Разжалкие наши питатели, выпадайте свое верное подаянье ни другу, ни брату, подайте самому Господу Богу святу. Кончив, он открыл глаза, засмеялся и опять взявшись за чашку и откусывая от кусочка сахару, назидательно прибавил. «Вот они как кричат! Народ обманывают! Их всех надо по тюрьмам рассажать! Они там сытые и на всем готовом будут!» «Но какие ты сказки знаешь?» — спросили мы. Он подумал, весело глядя в землю. «Сказки?» «Про конька-горбунька знаю, про молодого Иван-царевича, как он на охоту ходил, свою царевну добывал, а еще про этого Алексея Божьей Человеки». И опять, прикрыв глаза, начал скороговоркой, мешая сказочной лад речи с обыденным.